студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствую.
Это новостной дайджест на сей раз воскресного дня, 15:04 на часах, и мы традиционно начинаем. Убийство бывшего главы села Новокули в Дагестане Абакара Капланова будет расследоваться максимально объективно. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По факту убийства братьями Курбановыми, сотрудниками Росгвардии, заведено уголовное дело по статье «Убийство по предварительному сговору».
В объективности следствия уверен и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов. Напомню, что по версии следствия двое сотрудников Росгвардии из огнестрельного оружия, причем табельного оружия, произвели многочисленные выстрелы, высадили по обойме по 18 патронов, собственно, из-за чего и разумеется, что Капланов в результате такого количества пуль скончался. Глава Следственного комитета Дагестана Анатолий Щуров распорядился завершить все следственные действия, в которые входят всевозможные экспертизы, да, вскрытие и прочее. Да.
Допросы,
да. В общем, завершить в течение 2 месяцев, то есть крайне оперативно. Но учитывая, что все происходило в кабинете начальника отделения полиции, и, собственно, подозреваемые, пока нет суда, братья Курбановы считаются подозреваемыми, пока суд не установил их виновность. Так вот, они даже не пытались скрыться, а оставались на месте преступления, где их, собственно, и задержали. Ну вот о том, как будет вестись, почему и как будет вестись следствие, в эфире радио «Спутник» рассказал ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев.
Если, допустим, это хозяйственный спор, то вот исход этого спора с помощью мордобоя, более того, ножа или оружия принято там вдруг почему-то решать, хотя в государстве так не должно быть. А если это более глубокий конфликт жителей, которые, ну, видно, так сказать, настолько друг друга уже там этот ненавидят с точки зрения взаимоотношений. Земля – это была причина, а может быть, что-то там и другое было. То есть конфликт этот идеологического свойства. Разберется следствие, конечно.
Но они действительно были односельчанами с убитым, и известно, что у них были крайне неприязненные отношения. По данным следствия, братьям Курбановым поступали угрозы, собственно, поэтому они и оказались в кабинете начальника полиции, что пришли писать заявление по факту вот этих угроз. Туда же был приглашен Капланов, была попытка урегулировать этот спор мирным путем, путем договоренности двух сторон. Но что-то пошло не по плану. В результате вот случилась эта трагедия. По некоторым данным, вот этот потерпевший, погибший Капланов подозревается в незаконных сделках с земельными участками. Результаты проверки, да, инвентаризации направлены в прокуратуру, если я не ошибаюсь, на расследование. Ну, теперь, скорее
всего, прокуратуру, в полицию.
Да, но теперь, скорее всего, эти дела будут закрыты по причине гибели подозреваемого. Так вот, его подозревали в мошеннических действиях с земельными участками, и вроде бы как спор у них, вот эти вот противостояния были из-за одного из этих участков. Собственно, из-за него и произошла вот эта трагедия.
Да, но и МВД республики не исключает, что бывший глава поселка Новокули, этот господин Капланов, действительно мог быть убит из-за земельного спора. Но, опять же, 2 месяца отведено на расследование, и, возможно, еще какие-то подробности всплывут. Сейчас мы сделаем паузу и отправляемся к следующим новостям.
слушаете «Радио Спутник».
Токио вновь вернул в обращение термин «захват» в отношении Курильских островов. Прозвучал он на общенациональном съезде в День северных территорий, как Токио называет несколько островов Курильской гряды. Проходит этот съезд ежегодно 7 февраля, и традиционно в нем участвуют премьер-министр, глава Министерства иностранных дел, а также другие члены правительства страны. В этом году из-за эпидемии коронавируса решено проводить съезд без гостей в зале в режиме онлайн.
Но, тем не менее, все трансляции по всем центральным телеканалам велись на всю страну, поэтому обращение премьер-министра услышали все жители. И вот напомню, что в последние 2 года в Японии предпочитали использовать формулировку, что после войны прошло более 70 лет, а мирный договор так и не был заключен. Это вот такая цитата. И вот в этом году поменялась терминология, поменялась формулировка, и теперь вот появилась такая риторика с захватом территории. Но, правда, стоит отметить, что идет речь о захвате, но при этом без упоминания кем. Ну, то есть вот захваченные территории, но как бы так обтекаемо. Видимо, все-таки не входит в планы Токио серьезное обострение, да, между Японией и Россией. Ну и, скорее всего, вот эти заявления были направлены исключительно на внутреннюю аудиторию, считает кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин.
Сейчас повестка Японии, видимо, более важна внутриполитическая, чем внешнеполитическая, что связано и с перерывом в личных встречах из-за пандемии вируса. И, вероятно, требуются какие-то маневры на внутриполитическом небосклоне, на внутриполитическом горизонте в Японии. Это их право, бесспорно, но, тем не менее, такие тезисы, как захват и оккупация, мы будем надеяться, что он останется исключительно внутри японского парламента, да, где-то в кулуарах, и не будет использоваться вовне.
Ну, собственно, День северных территорий, съезд, вот этот вот день, в который проходит вот этот съезд, отмечается в годовщину подписания с Россией Симоцкого трактата, датируемого 1855 годом. Именно согласно этому трактату 4 острова Курильской гряды тогда вошли в состав Японии, и позже уже в послевоенный период, в 1945 году, эти острова отошли назад Советскому Союзу. Между Россией, преемницей Советского Союза, и Японией до сих пор не подписан мирный договор, уже 75 лет. И все упирается именно вот в эти вот 4 острова, потому что Япония не признает подписанный тогда разделение, да, послевоенное мироустройство, и переговоры продолжаются с перманентным таким успехом в 56...
С переменным, скорее,
ну,
бы
с переменным, да. В 56-м году, собственно, СССР уже был готов подписать совместную декларацию, по которой 2 острова были согласны передать Японии, но в последний момент Япония заортачилась, как говорят все специалисты по этому региону, с подачи США, и это соглашение подписано не было. Япония продолжает настаивать, что все 4 острова должны отойти в состав Японии. Достаточно длительные были переговоры между Владимиром Путиным и Синдзо Абе, предлагались различные варианты, включая возможность совместного хозяйственного освоения этих островов. Но в последний момент, опять же, Япония делает шаг назад. Может быть, отчасти это связано и с внутренней политикой, и с внутренними делами, потому что для японцев эти 4 острова, они являются территорией Японии, и любые разговоры о том, что там может быть какое-то совместное освоение, или только 2 острова отойдут, а не 4, воспринимаются едва ли не как предательство на территории Японии, и любой политик политик, который пойдет вот на такие уступки, он просто себя похоронит как политический деятель. Как, и в связи с этим вот так и не удается договориться.
Ну и да, нынешний премьер Японии Йосихидэ Суга, он же преемник Синдзо Абэ, он же преемник политики Синдзо Абэ в той части, которая касается Курильских островов, он продолжает, в общем-то, гнуть именно ту линию, и на съезде он указывал на то, что сожалеет об отсутствии мирного договора, ну мы помним, что и Синдзо Абэ
сожалел регулярно.
Сожалел, да, но когда, например, ему предлагалось подписать без предварительных условий Владимиром Путиным, Синдзо Абэ тоже аккуратно уходил в сторону. Остаются Россия и Япония на своих позициях, и, скорее всего, долгое время, ну, во всяком случае, пока Йосихидэ Суга пребывает на посту премьера, и пока, в общем-то, вот политическая сила, которую представляет Йосихидэ Суга, пребывает во власти Японии, скорее всего, ситуация вот останется в этой же точке без движения.
Ты знаешь, тут надо, мне кажется, уже именно японской стороне менять внутреннюю риторику. Не нагнетать ее, как сейчас делает Суга, усложняя вот эту риторику, да, заявляя на всю страну о захвате островов и прочее, а наоборот как-то расслаблять внутри Японии вот эту ситуацию, потому что по-другому не получится. Ну, как бы дарить эти острова никто не будет. У нас, в конце концов, в Конституции есть статья о территориальной целостности. И, в общем-то, ну, как, кто бы ни был президентом России, острова Курильской гряды Японии не отойдут. Поэтому надо как-то менять ситуацию. Возможно, надо вырастить какое-то новое поколение японцев, которые не будут так относиться, как к священной корове, к этим островам. И тогда можно будет уже попробовать там подписать договор, мирный договор о без предварительных условий. Можно будет начать совместное хозяйственное освоение этих островов. Там убрать какие-то визовые моменты, да, для посещения этих островов. То есть, ну вот, как-то уже продвигаться на пути решения этой проблемы.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. В Польшу Следственным комитетом Белоруссии направлен запрос об экстрадиции основателей телеграм-канала «Нехта» Степана Путила и Романа Протасевича. Об этом сообщил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавула. Суд в Минске признал телеграм-канал «Нехта» и его логотип экстремистскими материалами, напомним.
Да, в связи с тем, что «Нехта» очень активно освещал протесты, которые прокатились по Белоруссии после президентских выборов. И, в общем, через этот телеграм-канал в том числе и были призывы выходить на протесты. Михаил Вавула также подчеркнул, что, принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако практика показывает, что наказание избежать не удастся, где бы ни прятался и куда бы ни бежал правонарушитель. Напомню, что между Минском и Варшавой действует международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который, собственно, и регламентирует вопрос об экстрадиции. Но вряд ли Польша выполнит это соглашение, считает старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ Юрий Баранчик.
Ну, на мой взгляд, это чисто формальный запрос. Польша не выдаст создателей «Нехта», потому что они им, собственно говоря, помогали достаточно долго и содержат, финансируют этот ресурс. Поэтому он действует в польских интересах. Поэтому должно произойти что-то совершенно невероятное, чтобы они выдали своих людей. Поэтому я думаю, что этот запрос, конечно, не будет удовлетворен.
С другой стороны, Следственный комитет Белоруссии вполне может сделать следующий шаг и обратиться уже не конкретно к Польше, на чьей территории находятся авторы вот этого телеграм-канала, а, допустим, в Интерпол. И тогда уже ребяткам будет сложно куда-либо выехать, потому что при пересечении границы Интерпол просто будет обязан их задержать. Тут посмотрим, как будет действовать белорусская сторона. Напомню, что КГБ Белоруссии внесло Путилы и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности, и обвиняются по статье о массовых беспорядках.
А я напомню, в свою очередь, что еще в сентябре вот Протасевич покинул команду «Нехта» из-за разногласий с вот как раз-таки Путило, Степаном Путило.
Он покинул.
Но никаких
уже
подробных объяснений, да, не дал.
Да, но покинул-то он уже там около месяца спустя, даже, наверное, чуть больше, чем месяц спустя после начала деятельности этого телеграм-канала и после начала освещения им протестной деятельности в Белоруссии. Поэтому то, что он участвовал меньше по времени в создании контента этого телеграм-канала, не освобождает его от ответственности. Может быть, просто срок скостят, благодаря тому, что он не так уж долго занимался этим.
После небольшой паузы к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Ближе к молодежи Министерство чрезвычайных ситуаций открыло аккаунты в соцсетях. Помимо уже существующих страничек, заведены еще две – TikTok и Лайки. Такое решение в МЧС связали с необходимостью и в дальнейшем популяризации культуры безопасности среди населения.
Ну, собственно, как сообщается в пресс-службе МЧС России, на новых площадках уже публикуются полезные для пользователей контент. Это всевозможные челленджи, демонстрируют спасатели трюки, видео от первого лица, рассказывают в чрезвычайном ведомстве. Совсем скоро там можно будет также увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, граффити, песни и многое другое. Я глянула одним глазом. Я была, честно говоря, поражена. Когда спасатель берет в руки два топора, ставит эти топоры острым краем на пол и встает на руки на эти топоры, поднимая ноги вверх. И так держится, ну, секунд 30. То есть, вот понять, как это происходит.
Это хорошая физическая подготовка.
Это невероятная физическая подготовка. Это, вот такие вот ролики там можно в ТикТоке теперь посмотреть. Не только в других соцсетях, да, они также представлены еще в 11 соцсетях. У них в том числе есть и видеочаты, да, и в том же, и в Одноклассниках, и в Твиттере, и ВКонтакте. Ну, в общем, уже в 11 соцсетях они были представлены, теперь вот добавились еще две. Ну, в общем, как по мне, так вполне себе похвально возможность молодежь прививать к вот культуре поведения в том числе. Я так подозреваю, что через месяцок появятся... Хотя, может быть, уже появились.
У Минобороны?
Нет, 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 про МЧС. Видео, как спасать себя с льдин и вытаскивать себя из воды. Потому что сейчас традиционные новости где-то там марта-апреля, что очередные рыбаки на льдине куда-то там уплыли. Сколько их не предупреждают, что небезопасно выходить на тонкий лед.
Но... А ты думаешь, рыбаки — это типичная аудитория ТикТок?
Ну, учитывая, что в других соцсетях... Ну, слушай, ну вот, ну, я рыбак, а я как бы, ну, вполне...
Ты в ТикТок?
Да.
Да?
Да.
Серьезно?
Да. Понимаешь, ну, тут как бы я с удовольствием смотрю в соцсетях такие ролики. Почему нет? Поэтому, ну и плюс там, да, всевозможные рекомендации, в том числе видеорекомендации, как выходить из той или иной ситуации чрезвычайной, сложившейся, которая может сложиться. Это и пожары, и какие-то стихийные бедствия, и заносы на дорогах, и все что угодно.
Делаем паузу и к следующей новости. Он счастлив. Закрытие аккаунта в соцсетях положительно сказалось на самочувствии экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил его старший советник Джейсон Миллер в интервью британской газете Sunday Times. По его словам, Трамп стал более счастливым.
Да. Как отметил сам Трамп, это хорошо, что хорошо находиться вне социальных сетей, потому что вот сейчас, потеряв эти соцсети, он перестал чувствовать влияние замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются соцсети, да, где всевозможные хейтеры любят писать всякие гадости, выводить
например,
на эмоции.
Сам Трамп.
Да, ну он там еще, тот еще хейтер, но и у него под публикациями тоже там собирался народ, я нет-нет одним глазом в Твиттере подсматривала за его страничкой. Изменения в поведении и самочувствии, улучшение самочувствия бывшего главы США отметила и его супруга Мелания. Она очень рада, что Трамп повеселел.
Отложил телефон в сторону, наконец-то.
Да, да, да. Советник Трампа добавил, что Мелания очень рада, довольна этой ситуацией. И он теперь больше проводит времени, в том числе и с ней. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов прокомментировал счастье Дональда Трампа.
Думаю, что на самом деле он счастлив, потому что господин Трамп отличается от многих других президентов тем, что он пришел из бизнеса, а эти люди, как правило, чувствуют вкус жизни, умеют себя развлекать. Мы знаем, что у него одно из любимых занятий – это гольф. Но вместе с тем, конечно, все еще только начинается эта история с Трампом, и будет она продолжаться до самой его счастливой кончины, дай бог ему, конечно, долгих лет жизни, потому что он не оставит попытки на самом деле вернуться во власть.
Ну, Твиттер заблокировал Дональда Трампа пожизненно, заявив при этом, что будут блокироваться любые странички, с которых Трамп будет пытаться доносить свои мысли до аудитории. Были также заблокированы его странички практически во всех соцсетях. Ему запретили в том числе выкладывать видео на YouTube. Но чуть позже, 16 января, все-таки Facebook и Instagram разморозили, разблокировали его страницы. Но я так понимаю, что Дональд Трамп больше всего пристрастился именно к Твиттеру, он ему был более понятен, более приятен. Но, возможно, я ошибаюсь, возможно, он просто сейчас из принципа не выходит в открытые аккаунты, не заходит, чтобы, ну, так сказать, продемонстрировать свою фи. Не подходи ко мне, я обиделась. Может быть, с этим связано, что он сейчас не пользуется соцсетями. Хотя мне трудно себе представить, как человек, зависимый от социальных сетей, а все-таки Трамп был зависим от соцсетей. Мы помним, даже на каком-то этапе его помощники пытались ограничить его доступ в интернет. Отбирали телефон, отключали роутеры, чтобы он не мог слишком
отключали
часто...
Отключали спутники, да, мобильной связи.
Чтобы он не мог слишком часто выходить в соцсети, но это не помогло. То есть он был реально вот прям вот зависим от соцсетей. Я не представляю, как сейчас часто человек, зависимый от соцсетей, вдруг вот так вот резко повеселел.
Но мне кажется, это может выглядеть как некая реабилитация при любой другой зависимости. То есть...
Слушай, ну на это надо время. Прошел всего месяц, даже меньше месяца. 9 января ему отрубили Твиттер. То есть даже месяца еще не прошло. Да у него сейчас какой наркомана
ломка
должна быть.
А я, если честно, не пробовала. Вот ты пробовала излечить себя от такой зависимости? У меня не было
возможности. Я время от времени так делаю. Я время от времени так делаю. Я вот в 2019-м, это было очень тяжело. Правда. Я неделю плавала на корабле, в круиз выходила, и в море не было интернета. И вот там были длительные у нас переходы из одного города в другой. И действительно ломало. Прям вот корежило. Я когда сошла на берег, первое, что я сделала, я полезла в соцсети.
Ну, возможно, у Трампа, видишь, другой период прихода в себя.
Ну, или у него еще не началась такая с задержкой. Ломка начнется чуть позже.
А может быть, он пишет уже от лица какого-то анонимного телеграм-канала, мы пока еще не знаем, никто не обнаружил это.
Поэтому так счастлив.
Ничего нельзя исключать, да. Спасибо большое, Дарья Чередник.
Спасибо Никите Воронкову.
Оставайтесь с нами.